Все они были славными и хорошими людьми, но больше всех Евгений подружился с Николаем Веткиным. Тот, такое впечатление, всегда ждал его на старте, не успевал Жека приземлиться, а он уже тут как тут, и уже возится у самолета, расспрашивает. А в свободную минуту, они не раз, сидели под крылом, и говорили: «Егорыч, ну как наш конь не сильно надорвался?» Подойдя, поинтересовался Евгений: «Три пробоины, в хвостовой части, тяги нужно заменить. Мотор сейчас смотрю, и вижу явную странность, самолет новый, а движок такое впечатление не один год пахал, запчасти доставать придется, в полку таких нет». Жека присвистнул, это уже нехорошо пахло, нужно списать все имеющиеся номера, и как-то выяснить, где, когда он был выпущен, или будет. Жаль, перед парадом не удосужился выяснить боевой ПУ машины. Заводов, выпускающих Ла-5, точно было несколько, и во все запросы не пошлешь, даже если выяснить, еще сочтут за шпиона. Вот засада, промелькнула мысль, и как же быть? Самолет требует, хоть и небольшого, но ремонта. У особиста, он под подозрением, тот давно присматривается, и стоит ему начать копать, отослав запрос по инстанциям все, хана. Пока спасало только то, что его советы облегчали некоторые вылеты, сократили потери, и сам он успешно выполнял сложные задания, и комполка прикрывал. Но как не прекрасно было снова подниматься в небо, единственным выходом было свалить в свое время. Только как, время устроено сложно, и временная субстанция практически не изучена. Он оказался в точке определенных, пространственно-временных искажений и наложений, и остается только гадать, по каким таким законам это произошло. Наверное, тут замешано все, и время, петли которого соприкоснулись, и пространственная точка, где это произошло, и наследственность, генная память, а может, что-то совсем другое. Хоть факты такого перемещения имелись давно, человек этим не управляет. Жаль, нет летчицкого штрафбата, сплюнул Жека, там бы я так не парился. Конечно, дали бы какую-нибудь старую развалюху, и летай, бей врага. Эх, не прочел я в свое время нужную литературу, может, знал ее и, как выкрутиться. Ты чего такой хмурый и вид озабоченный? Спросил Николай. Если из-за самолета, то починим мы его. Попрошу у подорожного, чтобы запчасти выбил на заводе. Это ждать сколько? Ну, не знаю. Ясно, уныло сказал Жека. Давай помогу, чем смогу. Хоть фюзеляж заштопаем. Вскоре они уже возились, и это хоть как-то помогало отвлечься от мыслей. Так провозились часа три, но теперь вся загвоздка была только в двигателе. Жека вытер руки, пропитанной тряпкой, затем помыл с мылом, и пошел в расположение. Там он нашел старые газеты, в том числе «Правду» от 10 июля 1941 года, и в ней очерк П. Павленко и П. Крылова «Капитан Гостила». Он-то знал, что это сомнительный персонаж, самолет которого, ДБ-3, упал возле болота, а не врезался в технику противника. Пилот выпрыгнул в последний момент, а экипаж на земле расстреляли немцы. Первый огненный таран совершил другой экипаж, но ребята этого не знали. Он пробежал глазами пожелтевшие листки и, не выдержав, спросил: «Ребят, как думаете, у Гостила и экипажа был шанс уцелеть?» Сначала стояла тишина, затем Семен Петраков первым ответил серьезно: «Значит так, они были далеко за линией фронта, бензобаки пробиты, огонь охватывает самолет, пламя не сбит, времени подумать нет, а тем более попытаться сесть. Значит, однозначно правильным выбором было направить горящий самолет на технику противника, а экипаж, видимо, следовал за выбором командира. По-твоему, значит, без вариантов? Ну да, попробуй они выпрыгнуть в воздухе, могли расстрелять или в плен взять, а так подвиг вышел. Самопожертвование высшего порядка. Хватит о боях, пора обедать», — скомандовал Антон. Потопали, встали и отправились пообедать. Их ждал довольно сносный борщ, котлеты и картофельное пюре, которое очень порадовало некоторых. Запили все киселем с булочками. Лютиков бегом в штаб встретил его Кирилл Евстигнеев на выходе из столовой. Евгений чертыхнулся, он собирался пойти списать названия и номера запчастей, которые необходимо достать, и поспешил, не зная, зачем вызвали его-то, временно ставшего безлошадным. Он быстро дошел, толкнул дверь, не спрашивая разрешения войти, переступил порог и отчеканил: «Старший лейтенант Лютиков, по вашему приказанию, отставить, давай сразу к делу». Оказалось, в полк прилетел комполка штурмовиков подполковник Высотин Петр Васильевич, и Жеку вызвали, чтобы четко и детально указал на карте маршрут, по которому он летел. Операцию запланировали еще с утра, но подвела погода, а теперь едва распогодилась, полк штурмовиков был готов к вылету, оставалось только выяснить, куда лететь, и запросить прикрытие. Евгений некоторое время потратил, чтобы проложить маршрут, как это делают штурманы, и не выдержав, заметил: «Товарищ майор, я бы сам провел, да самолет вышел из строя. Никто и не сомневается, но коней на переправе не меняют, да и нет запасных. Я могу его стрелком посадить», — предложил Высотин, — «к себе, например, задание-то особой важности. Стрелять-то умеешь, Старлей?» «Ну, из РПК пробовал», — начал Жека и осекся, но никто не отреагировал, и он ответил уже правильно: «Так точно умею, думаю, суп разберусь. Тогда давай, собирайся, я на У-2 прилетел, так что место есть». «Есть собираться, и комполка, разрешите выполнять? Беги». Деваться было некуда, и Жека, откозыряв, бросился выполоть. «С вами полечу», заскакивая в расположение, радостно воскликнул он. «На чем?» тут же спросил Яманов. «У тебя же самолет». «На Илюшине». «Полечу путеводителем, штурманом, стрелком-радистом. Так что вы уж прикрывайте, братцы. Все, я побежал, мне пора». Вскоре он уже забирался во вторую кабину У-2, вот такой неожиданной оказалась вторая половина дня. Если все выйдет удачно, это еще один плюс в пользу Евгения, а ему ну крайне необходимо быть на особом счету. Высотин поднял машину в воздух, и они полетели к месту дислокации штурмовиков. Жека практически не наблюдал за полетом, нервничал, думая, как справиться с пулеметом. Вскоре зашли на посадку, на аэродром Илов, а там без всякого промедления перешли к штурмовику комполка Высотина. Евгений пропустил подполковника в кабину, тот надел шлем, перчатки и полез на крыло, на миг обернулся и напутствовал: «Смотри, хвост нам не острили, и помни, летишь на почетном месте. Тех стрелков, которые остаются в живых после 10 штурмовок, награждают медалью за отвагу, после 15 – орденом Красной Звезды. Постараюсь не ударить лицом в грязь», – нервно улыбнулся Жека. «Ну тогда не пуха нам». Евгений и себе залез на крыло, откинул на бок фонарь и влез в кабину. Подсоединил шнуры шлема к радиоразъемам, снял чехол с пулемета, осмотрел его и закрыл фонарь. Затем застегнул ремешок шлема, опустил очки и надел перчатки. «Я готов, тогда вперед. Я Стриж-1, всем взлет. Выруливание, разбег, подъем в небо, кругук, дождаться, когда поднимется весь полк, выстроится звеньями и ляжет на курс». Жека все это время осваивался в кабине, осматривая ее и умащиваясь поудобней. Подлетело сопровождение, его полк, обеспечивающий прикрытие штурмовиков, летящих бомбить выявленный им аэродром. Летели все, за исключением тех, кто был на боевом дежурстве. «Ты там не дрейфь», — передал подполковник, — «мы в начале звена, вся нагрузка идет на замыкающего, но все равно будь начеку». «Так точно, буду». Илы, грозно и натужно гудя, направились к линии фронта. Загрузка не максимальная, но и ненормальная, 500 килограмм бомб в каждом. Ну и как обычно, по 4 реактивных снаряда и боезапас для пушек и пулеметов. Грозные летающие танки, несущие смерть оккупантам. Так казалось многим. Но то, что машина постоянно совершенствовалась, имела кучу недоработок, имела слабую защиту, и летать на ней означало постоянно ходить по краю, знали единицы. До нужного квадрата от Евгения ничего не требовалось, и он ознакомливался с пулеметом, водил стволом туда-сюда, смотрел, до какого верхнего положения его можно поднять, в общем, проверял, какую зону может прикрывать. Но вот пересекли линию фронта, свернули в нужном направлении, Жека достал из планшета карту и решил носить ее, как и Камеск Титаренко в киноленте «В бой идут одни старики» за голенищем сапога. Развернул и стал передавать коррективы для направления полета. «Командир, по курсу нам навстречу, 20 худых», — услышал Жека в наушниках. «Третья, откалывайтесь от нас и свяжите их боем». Семенов быстро выполнил приказ и повел своих ребят мессером на перерез, а группа продолжила полет. Теперь нужно было наблюдать и за проносящейся внизу землей, выискивая знакомые ориентиры, а на месте стрелка, это не так-то и удобно. В общем, сверяясь с землей и картой, на которой был отмечен его разыскной маршрут, и поглядывая на мелькавшие внизу лесополосы, луга, поселки и поля, он вел летучую эскадру, и хоть немного и волновался, отлично вывел к аэродрому. «Я Стриж-1, всем готовность номер один», — «Соколы, мы начинаем, будьте готовы. База, мы вышли на цель, начинаем работать». Штурмовики звеньями устремились вниз. На аэродроме завыла сирена, Жека схватился за пулемет, сердце бешено бьется, гул нарастает. А затем он почти ничего не запомнил. Казалось, что огонь очень плотный и что все трассы направлены только в их самолет. О том, чтобы подробнее рассмотреть оборонительные сооружения противника и меткие попадания в стоящие ряды хинкелей, не могло быть и речи. Использовать крупнокалиберный пулемет для стрельбы по наземным целям Жека не сумел, времени на прицеливание не хватило. Да и комполка трижды напомнил: главное следить за воздухом и быть готовым к отражению атаки. И тут появились они, вражеские истребители, успевшие взлететь скоростные не 110, и непонятно откуда взявшиеся фоккеры. И даже если их самолету, они пока не угрожали, Жека, помня, что у стрелков тоже существует взаимовыручка, стал ловить в прицел вражеские истребители, атакующие самолеты его собратьев. Он вовсю старался, стремясь взять в прицел истребитель. Ничего не выходило. Евгений постарался унять дрожь в руках, тщательно прицеливаясь, и выпустил длинную очередь. Опять мимо, но от товарища Фоккер отогнал. А там и его полковые друзья не дремлют, отсекают истребители от штурмовиков. Им тоже можно помогать, если удастся. Самолет вздрагивает и становится явно легче, освобожденный от бомб и наполовину от пушечно-пулеметного балласта. Боевой разворот, второй заход. Теперь ИЛ работают реактивными снарядами и пушками, а над ними воздушная карусель. Немецкие и советские истребители гоняют друг друга. Жека успевает заметить, как пара не 110 зажала Лавочкин с бортовым номером 12. Это реваз, видимо, в горячке боя. Его ведомый Валик Мудрецов отстал, или его отжали. Вторая пара звена, братья Колесниковы, где-то в стороне, собьют горца, мелькнула мысль, и Жека дал длинную очередь, позабыв об экономии боеприпасов. Огненная трасса уперлась во вражеский самолет, тот не успел открыть огонь и вспыхнул. «Повезло», — пробормотал Жека, — «и мне реваз, и тебе». И тут у него мороз прошел по коже, горящий хинкель несется прямо на них. «Неужели хочет таранить нас?» — подумал Жека, и принялся поливать огнем падающий истребитель, стараясь взорвать. Высотин, услышав очередь своего стрелка, резко рванул самолет вправо, и горящий хинкель пронесся мимо. Ревазу тем временем удалось вывернуться и уже самому атаковать, не новичок ведь. Две оставшиеся эскадрильи методично, если не уничтожали, то уж точно разгоняли немцев. Евгений осмотрелся, все вышли из пики, поворачивают и выстраиваются, чтобы лететь домой. «Мы отработали, возвращаемся». «Как понял?» «Понял, понял», — ответил подорожный. «Вторая вы тут закачивайте, первая со мной сопровождает илы». Немецкий аэродром был уничтожен, там еще что-то рвалось, и Жека решил, что секретное оружие. Он зловеще улыбнулся и наконец перевел дух. Некоторые из илов дымил, значит, либо зенитки задели, либо прикрытие не было достаточным. Но ничего, ребята тянут, остается надея, вся, что повреждения не столь серьезны, и они долетят. Впервые за долгое время он не вел самолет, мог спокойно рассматривать небо и облака, но когда под рукой пулемет и полуоткрытое стекло фонаря, это как-то иначе воспринимается. Линию фронт миновали без приключений, но за ней один из штурмовиков пошел на вынужденную. Остальные два дымящих держались в строю неуверенно, но летели. Внизу освобожденная земля, значит, где не соверши вынужденную посадку, должны помочь. Но до аэродрома долетели и успешно сели, естественно, пропустив поврежденные самолеты вперед. Жека откинул фонарь и сидел некоторое время, не вылезая в паркую жару. Несмотря на быстротечность боя, он дико устал, а еще в полк добираться, а не сразу прилечь в теньке под деревом или крылом самолета. «Старлей, ты как? Все в порядке?» «Да-да, устал зверски, наверное, нервный напряг сказывается. Идем, я тебя полечу. 150 и свежие овощи самое то». Жека вылез из кабины, спустился и снял шлем с перчатками. Посмотрел в небо, чистое и синее. «Сейчас бы искупаться», — мелькнула мысль, — «в речке или ставке, все равно, а потом уже лечиться». Вскоре он уже звонил в полк, докладывая, что с ним все в порядке, и он скоро будет. Немного раззнакомился с пилотами штурмовиков, но поскольку хотел быстрее вернуться к себе в полк, особо не запомнил, как, кого зовут. Пораспрашивал, не знает ли кто, где базируются яки, и уже был готов ехать. Но подполковник Высотин, как и обещал, полечил, выделил транспорт, и ближе к вечеру Жека трясся на полуторке, добираясь в часть. Прифронтовыми дорогами Евгению еще ездить не доводилось, он в основном перелетал, и сейчас, глядя в окно, да на разбитую грунтовку, радовался, что сейчас не дождливая осень. Так отмахали километров 20, во время проезда которых вернулись мысли о самолете и особисте, который мог и потребовать справку о его принадлежности к органам, или о полномочиях куда круче, чем в СМЕРШе. Может, после этого задания поверит, но вот и аэродром. Жека поблагодарил шофера, вылез и спрыгнул с подножки. Караульному сказал пароль, это обязательное требование, на случай проникновения диверсантов, и пошел сообщать, что он прибыл. Было уже поздно, и Жека отправился искать майора Подорожного, в доме, в котором разместили штаб, и прочие кабинеты, для комсостава. Но нашел того, возле самолета, комполка, что-то разглядывающего, сидя на корточках. «Товарищ майор, докладываю, поставленную передо мной задачу выполнил». «Вольно». «Поднимаясь», — ответил комполка. «Это мы все видели. Объявляю благодарность. Ну как там было? Если честно, то страшно. Мало что помню. Я только догадываюсь, что ты пережил. А теперь скажи мне, раз ты все знаешь наперед, какую необычную задачу поставили перед полком?» Евгений задумался, вспоминая книгу Кожедуба, которую тот написал не одну. Он постарался вспомнить самые знаменательные события и их порядок, затем проговорил. «Бомбометание, что ли? Каждый раз, когда ты выдаешь что-то из того, что должно случиться, мне все не верится, но это вскоре подтверждается. Хочется», — спросит женя, — «ты кто? Мне кажется, ты здесь не просто так, и поверить, что случайно, сложно. Может, ты какой-то политработник из Ставки? Могу заверить вас, товарищ майор, что нет. Я лично ни с кем там не знаком, хотя кое-что и знаю. Но уверяю вас, не на ход войны, будь у меня такие полномочия, повлиять не могу. Этот полк, единственный, о котором я знаю больше всего. Хотя кое-какими знаниями о летчиках и полках истребительной и штурмовой авиации тоже обладал когда-то, но уже не помню. Только обрывки. Например, о парне по фамилии Дьяченко, летающем на Ил-2, получившем ранение в голову, но продолжавшем летать, с одним стеклянным глазом. Кое-что знаю о торпедоносцах, но все это никак не поможет. Ясно. Подскажешь, как сюда? Сергей Иванович кивнул на свой Лавочкин, бомбу подвесить, или нам самим думать? Подумайте, а будет проблема, кое-что подскажу. Разрешите идти? Иди отдыхай. Есть. Евгений устало пошел к столовой, куда уже все собирались. Однополчане накинулись с расспросами. Рассказывай, как впечатление? Ну как тебе вместо стрелка было? Как на штурмовике? Трясет. Каково это, в полуоткрытой кабине? Но больше всех взволновался Ривас. Женя, к отцу спасибо, спас меня. Брат, ты мне теперь геноцвали. После войны приезжай с мамой, познакомлю с отцом. Они тебя как сына примут. Жека посмотрел на всех и сказал, только побывав на месте стрелка, понимаешь, каково этим парням и девчатам. Редко кто долго живет. Теперь знаю, без прикрытия им очень тяжело. А теперь простите, устал очень. Ел он вяло, несмотря на картофель, который приготовили как жаркое, хотелось только пить, жара доставала. А после столовой, Камэск, поглядев на усталые лица подопечных, на гимнастерки, взмокшие от пота, предложил неожиданно: можете всей эскадрильей искупаться. Просить никого не пришлось, все тотчас же гурьбой отправились на берег Оскола. Глава 4. Развивая разные умения. Потянулись боевые будни для эскадрильи в боевых и разведывательных вылетах, для Жеки по причине выхода из строя его самолета, в изучении матчасти и боевых дежурствах на остатке. Еще несколько дней полк вылетал на прикрытие войск. В бой противник, как правило, не вступал, и летчики, в несложной обстановке прикрывая войска, отрабатывали слеты нацгрупп. Жека же, будучи безлошадным, по приказу комполка дежурил на одном из уже вновь имеющихся остатков самолетов, ни за кем не закрепленных, и латанных, перелатанных. Тех машинах, которые были выведены из строя и собирались из запчастей других, не подлежащих восстановлению машин. За линию фронта на таких самолетах, конечно, летали, но когда ситуация с самолетами улучшилась, старались использовать остатки по месту. Евгений с Мишей Попко, пока их эскадрилья готовилась к боевому заданию, дежурили на земле. И это боевое дежурство заключалось в том, чтобы 2 часа сидеть в кабине самолета и ждать ракеты. Как шутили летчики, Два часа сидения, на сидении. В минуты вынужденного бездействия, сидя в кабине бесхозного Лавочкина, Жека доставал мобильный, включал телефон и тихо проигрывал пару треков, уже не сберегая заряд аккумулятора. Тот хоть и был лучше литиевого, все равно почти сел. Жека отключил все, что можно, но в мыслях он грезил, мечтая о боевых вылетах, и все чаще непонятно почему перед глазами начинали мелькать картины с заживо сгорающими советскими летчиками. Появлялись эпизоды расстрелов немецкими летчиками, пилотов, выбросившихся с парашютом, или вонзавшихся на своих крылатых машинах в землю, реки и болота. Отчего он так грезил, Жека понять не мог. Может, сказывались увиденные когда-то фильмы, может, что-то из области запредельного, забросившего его сюда. Как ни странно, со здоровьем у него все было более-менее. Это для полетов на реактивных, сверхзвуковых самолетов его забраковали. Да и медицина в будущем шагнула вперед, проверяя такие показатели организма, что здесь в 40-х годах даже и не снились. Дежурство закончилось, он передал своеобразный караул, и они вместе с Михаилом отправились к себе в расположение. А там их товарищи вовсю готовились к заданию, тщательно изучали карту района. Штурман полка проверял всех придирчиво. Яманов усиленно готовил состав эскадрильи и готовился сам. Его слова: «Таких летунов на задание не возьму», страшили каждого куда сильнее вражеского налета. Это значило: вверх таких не берут, и тут про таких не поют. «Жека, ты чего такой насупленный?» — поинтересовался Ривас. «Случилось чего?» «Конь болеет», — невесело пошутил Евгений. «А он как бы друг, а я его полечить не могу. Да и жара это достала. Так скажи комполка или стартиху, пусть озадачит тыловиков. Это все время». Тут прибежал адъютант их эскадрильи и передал команду идти на построение. Все быстро пошли на полевой плац, где уже выстраивались летчики других эскадрилей. Построились, и командир части начал: «Товарищи летчики, перед нами стала необходимость использовать всю мощь нашего истребителя, его летно-тактические качества. Нужно вести бой не только на горизонталях, но и на вертикалях. Изучайте опыт боев на Кубани, овладевайте в бою инициативой. Техника пилотирования должна быть безукоризненной. Управлять самолетом вы должны в любом положении. Ну и главная новость, перед нами поставлена необычная задача — овладеть новым способом боевой деятельности, бомбометанием с истребителя и свободной охотой в тылу врага по наземным целям группой и парами». Все удивленно уставились на комполка, у каждого в глазах немой вопрос: «Но как же, мы же истребители?» Подорожный усмехнулся и продолжил: «Основная наша задача – сопровождение и разведка, не снимается, но истребитель-бомбардировщик может понадобиться, когда враг будет отступать. Быстрее бомбардировщиков можно будет появиться над целью и поразить ее. Обдумайте это и на обед разойтись». Жека и себе усмехнулся. Реакция летного и инженерного состава была понятна, но он знал, справится. Потому в обсуждении новости участия не принял. У него главная проблема – самолет, который его сюда занес, он же должен и вынести. Вот каждый со своими мыслями отправились на обед, где их ждал холодный, зеленый борщ, вареники и квас. А после обеда стали заниматься проработкой вопроса по переоборудованию самолетов и где проводить учебные тренировки. Евгений же усиленно прикидывал, как поступить ему. Лавочкин, на котором он летал, дошел до его времени со времен войны, и на нем принимал участие в боях какой-то летчик, может, даже не один. Значит, самолет должен попасть в руки того летчика, и он вмешиваться не может, иначе в реконструкции это Ла-5 участвовать не будет. Выход один – достать запчасти и вернуться назад в свое время, до того момента, когда его самолет поступит на вооружение, сойдя с конвейера. А для этого надо напрячь комполка, потому что только тот может выбить их, даже с завода. Иначе придется летать на остатках до обновления самолетного парка. Жека, делать нечего, внутренне надеясь, что его вклад в общее дело превышает хлопоты с ним самим, отправился в штаб. Вошел, по форме представился, позволил себе напомнить о возникшей проблеме с самолетом. «Женя, я делаю все от меня зависящее», — ответил майор на его просьбу. «И если не выйдет получить запчасти, наши технари, если это возможно, их вручную выточат. Нужно время. А пока на одном из резервных осваивай бомбометание. Летать на нем ты не будешь, но тренироваться сможешь. Так что приступай». «Есть приступать», — ответил Евгений, козырнул и, развернувшись, вышел. Пока он решал свои вопросы, Инженеры техники прикинули, как и где можно закрепить бомбу. И уже весь полк энергично взялся за дело под руководством командира, штурмана и старшего инженера. Было выбрано место для учебного полигона, достали извести, на земле начертили крест больших размеров и обвели белым кругом. Теперь можно было приступать к тренировкам, точнее, к тренировочным полетам. Смысл был понятен всем: если сбрасываемая бомба не вылетала из круга, летчику ставился зачет, а если вылетала, что ж, пересдача. В общем, пару дней ушел на подготовку полигона, самолетов и пилотов. Утро начиналось с завтрака, а после только с перерывами на обед, свободные от вылетов летчики изучали весь процесс сброса бомб. Затем ужин, вечерний досуг и все по новой. И вот, наконец, летный состав взялся за теорию бомбометания, в том числе и Евгений. Вот так, проведя несколько тренировок, впервые начали вылетать с настоящими бомбами, но естественно без взрывателей, на учебный полигон. Наступила и Жеке на очередь сбрасывать учебные бомбы. Он влетел сразу после завтрака, и вот под крылом самолета проносится освобожденная земля. На ней уже работают колхозники. Жизнь не стоит на месте, в любое время. Мирная, отрадная картина. Но на душе неспокойно, не дает покоя навязчивая мысль, не оторвались бы бомбы, хотя сам, как и все летчики, принимал участие в подвеске бомб и знает, что нет. Но так уж устроен ум. Перед полигоном Евгений сосредоточился, сейчас особенно важна правильная последовательность действий. Он включил тумблера, начал выполнять маневры и бросил самолет в пикирование. Высота быстро уменьшается, а земля нарастает и приближается. Все, пора, решил Евгений и нажал на кнопку сброса. Сброс истребитель чуть легчает. Жека тянет ручку управления и выводит его из пики. Сразу оглядывается и разочарованно вздыхает. Бомбы упали до круга. Остается безрезультатно лететь обратно, хотя отсутствие результата тоже результат. Приземлился, заглушил мотор, отодвинул фонарь и вылез. И естественно попал под шквал вопросов. Вскоре выяснилось, не лучшим образом дело обстояло и у его товарищей. «Да», — протянул Игорь Середа, — «бомбером быть не так-то и запросто. А ты думал, скинул над целью и попал?» — усмехнулся Камеск. «Как бы не так, ну я», — стушевался парень и махнул рукой. Так начался первый разбор этих тренировочных вылетов. Вскоре более-менее в ошибках разобрались, но после этого КМСК Антон Яманов сам стал брать каждого из летчиков своей эскадрильи в совместный полет, а на подлете к полигону лично показывал, как нужно строить маневр, какой нужен угол. Ну а уже перед кругом внизу, учитывая инерцию самолета, когда нажимать кнопку сброса, в нужный момент он командовал «сброс», и повинуясь его команде, летчики жали кнопку, и тогда бомбы не выходили из круга. А на земле все выслушивали еще и его наставление. «Вы будете в тыл врага летать, там надо действовать смело», — говорил Яманов. «Встретите сильное сопротивление. Но помните, после войны это все восстанавливать. Наносите ущерб умело, точечно, если это мосты. Все объекты и вражеские силы прикрываются сильным зенитным огнем. Потому к цели нужно выходить и атаковать ее внезапно. Вам придется вступать в бои с истребителями противника, и тут первым увидеть их, уже половина успеха. Стремительность и меткость помогает сражаться даже с превосходящим числом вражеских самолетов. У всего полка в те дни были одни заботы: быстрее научиться всем приемам боя и получить превосходство в воздухе, и одно желание – быстрее победить и увидеть родных. Евгений же знал точно, им это удастся. Хоть и не всем, а вот ему. Вопрос с его возвращением так и повис в воздухе. Никогда вновь откроется окно нигде, не откроется ли вообще, Жека не знал. Увидит ли когда-нибудь родных и приятелей тоже. И если ему суждено остаться в этом времени, он готов летать и бить врага. А после войны продолжить службу, если здоровье не ухудшится еще больше, и он не сможет летать даже на винтовых самолетах. Он немного знал, что ждало полк, но не имела и малейшего представления, что ждет его самого. А единственным человеком, способным ему помочь хотя бы в малом, был и оставался майор Сергей Иванович Подорожный, и от него зависело многое, если не все, и от того, жив тот или нет, тоже. И вот как-то произошел такой случай. В один из разведвылетов командир части отправился в паре с недавно назначенным на место штурмана полка капитаном Игнатовым. Полетели они в район южнее Белгорода. К самолетам подвесили бомбы, чтобы на практике проверить эффективность бомбометания с истребителя. И тут проявилось невыполнение главного правила: пара должна быть слетанной, ведь летчики были опытными, но не слетанными. Итог понятен. Когда вернулся один подорожный, Жека особо и не удивился. С комполка их разлучит смерть, в декабре этого же года, и это знание угнетало. Рассказ комполка был краток и жесток: едва мы успели сбросить бомбы на головы врага, как неожиданно были атакованы группой немецких истребителей. Игнатова сбили. Я только видел, как он спустился с парашютом, сел на нейтральную полосу, так что думаю, с ним все в порядке. А так вылет показал, что маневрировать с бомбами тяжело. Вероятно, придется летать с прикрытием. Жека удовлетворенно кивнул. Его появление в полку и участие в боях глобально ничего не изменило, значит, ход истории идет, как и должен. Он и дальше не должен что-то нарушать, даже если очень хочется. Ведь Ла-5, при том, что всеми параметрами не уступал Мессеру и Фоккеру, был еще несовершенен. В кабине температура повышалась до 60 градусов, на многих самолетах, выпущенных в первом квартале 1943 года, растрескивалась и отслаивалась обшивки. В общем, недоделок и промашек было много. Такое качество техники серьезно сказывалось на результатах боев. Фоккеры и Мессеры были на порядок более живучи, по сравнению с советскими истребителями, и потому советским летчикам приходилось отдавать 2-3 своих самолета за один чужой. Вот это Евгений при всем желании изменить не мог уберечь и защитить своих новых товарищей и приятелей. Самолет улучшит только время, а жизнь летчику спасет только навык, опыт и мастерство, ну и взаимовыручка, чтобы шансы выжить увеличились. «Что ж», — проговорил Жека, — «постараюсь помочь, по мере возможности, конечно». За то время, пока полк базировался в Чернянке, у молодых и бывалых летчиков выработались слетанность в паре, и звеньях ориентация в наземном пространстве, расчетливость и решительность. Успешно занимались летчики во всех эскадрильях. Вылетая на прикрытие и разведку, летный состав замечал, что и свои силы, и силы врага, все прибывают. По всему было видно, что предстоит грандиозная битва, но никто, конечно, не представлял себе всю сложность обстановки на фронтах, оборонявших Курский выступ. Не могли летчики постичь всей сложности взаимодействия армии и фронтов. Все только начиналось. Молодые, толком еще не обстрелянные пилоты из пополнения слетались, и полк, как бы став единым целым, одной ударной единицей, наконец, был готов к масштабным боям. Но Камэск все еще считал пополнение желторотыми юнцами, поучал по любому поводу, и того же требовал от Евгения. А тот был все еще между небом и землей, все еще без своего полосатого самолета. Вот ему и приходилось становиться кем-то вроде фронтового лектора. И Жека порциями выдавал нравоучения. Все вы уже в курсе, что к Курскому выступу направлены новые типы танков, «Тигр-Пантера» самоходные орудия «Фердинанд». Также мы узнали, что сюда, к южному фасу выступа, противник стянул лучшие силы своего 4-го воздушного флота. Эскадры асов, модернизированные бомбардировщики «Хейнкель» 111, истребители «Фоккевульф» 190, с которыми у нас еще не было особого опыта борьбы. «Фоккер» 194, изначально истребитель-бомбардировщик. Он тяжелее и «Мессера», и наших «Яков», но тем не менее, летает быстрее, имеет лучшие, чем у «Яков», скороподъемность и мощное вооружение. Как раз наш противник. Он бронирован и сильно проигрывает в горизонтальном маневре, на чем его и можно подловить. Жека сделал паузу и призадумался, что может сказать, а что нет, и продолжил. Многое зависит от вашего мастерства и принятия верных решений. Битва будет такой, каких еще не было, стянуты очень крупные силы. И помните, главная задача выжить, потому что кто-то же должен бить врага и гнать его до самого Берлина. Потому не допускайте оплошностей, зря не подставляйтесь. Построение. Прерывая Евгения, вбежал адъютант эскадрильи. Летчики высыпали на улицу и стали строиться в шеренгу. Жека занял свое место и с ощущением того, что это уже происходило, стал слушать комполка. Было уже 2 июля. Товарищи летчики, объявлена круглосуточная боевая готовность. Враг, скопивший большие силы, может в любую минуту перейти в наступление. Сейчас обстановка на фронтах накалена до предела. Днем барражирование и разведка, а если тревога будет ночью, все немедленно на аэродром. Всем, все понятно? Так точно. Стройный хор голосов. Тогда разойтись. Жека, спросив у Камэска разрешения, сразу отправился к техникам, с ними, в последние дни, он проводил все свое свободное время. Самолет должен быть в строю, и не только потому, что это средство его возврата домой, именно на нем он хотел погрузиться в гущу предстоящей битвы. Помимо мотора, который перебрали, внесли и некоторые изменения, о которых он рассказал. Теперь все упиралось в двигатель, детали для которого решили вытачивать вручную. Естественно, сначала разобрали те, которые вышли из строя, и проверили, можно ли их восстановить. Завтрак, обед, ужин, между ними боевые дежурства, душ и отработка маневров на земле. Этой последующие ночи прошли спокойно, но толком спать никто уже не мог, в ожидании были настороже, спали чутко, просыпались от малейшего шороха. И вот на заре 5 июля в окно постучали, и прозвучала «Боевая тревога! Боевая тревога!» Жека вскочил вместе со всеми, летчики вмиг оделись и что есть силы, бросились бежать на аэродром. Сюда уже доносятся отдаленные раскаты артподготовки. Построились. Командир части, встревоженный и взволнованный, довел до состава полка следующее. «Товарищи, сегодня на нашем Белгородско-Курском направлении враг перешел в наступление. Задача перед полком пока не поставлена. Мы должны быть в повышенной готовности. Поэскадрильно установлено дежурство в самолетах. Ждите сигнала на вылет». Хоть желание имели и все летчики, дежурить пришлось по очереди. Евгению тоже пришлось отбыть свое время на лавочке, не которой ему выделили из остатков. Завтрак принесли в самолет, но есть не хотелось. Подошел Егорыч, понимающе посмотрел на Жеку и сказал: «Сам знаешь, не хочешь, через силу ешь, крепче будешь». «Знаю, да кусок в горло не лезет. Как там успехи?» «Работаем». Прошел час, Жека, изнывая, еле высиживал в кабине. Как говорится, хуже нет, чем ждать и догонять. В данном случае ждать. Но пришлось, весь первый день полк находился на дежурстве и почему-то не вылетал, хотя по радио летчики слышали, что в воздухе идут напряженные бои. А тут еще в стороне от аэродрома, на боевое задание пролетали группы самолетов. К вечеру полк снова собрал подорожный. Вид у комполка озабоченный, но говорить начал спокойно, уверенно. К своему утреннему сообщению добавлю, немцы перешли в наступление и на северном фасе Курского выступа, на Орловско-Курском направлении. Наши войска упорно обороняются. Крупные силы авиации поддерживают наступление немецко-фашистских захватчиков. Противник стремится захватить господство в воздухе. Летчики нашей 2-й воздушной армии сегодня вели ожесточенные бои. Уже сбиты десятки вражеских самолетов. Но это еще не успех. Командир части выдержал паузу и продолжил жестче. Сегодня утром стало ясно, что стратегия немцев более эффективна, чем наша. На северном фасе дуги «Юнкерс» под прикрытием «Фоккеров» вошли в район над нашими частями. Их встретил патруль из 18 «Яков». Наши собратья разделились. 10 из них попытались связать боем вражеские истребители, а 8 попытались прорваться к бомбардировщикам. Прорваться удалось только 4-м. Были сбиты 4 лапотника, но на выходе из атаки 2 «Яка» были сбиты. Тот десяток, который пытался связать «Фоккеры», тоже был уничтожен. Конечно, победа в бою определяется не потерями, а результатом. Тут важно то, что прикрываемые немецкие бомбардировщики прошли зону контроля нашей авиации и выполнили поставленные задачи. Нанесли авиаудары по заданным целям. В связи с этим, перед полком поставлена задача прикрывать с воздуха наши наземные войска на Обоинском направлении, главном направлении вражеского удара. Прошу немедленно снять бомбодержатели. Завтра с рассветом будьте готовы к выполнению ответственной задачи. Успех будет зависеть от слаженной и четкой работы всего полка. А сейчас всем разойтись и отдыхать. Жека тут же направился к ремзоне, но до него долетели слова КМСКа, обращенные к бывалым летчикам. Нам уже приходилось летать на прикрытие, но тогда противник подтягивал резервы, производил перегруппировку сил, наращивал авиацию. Теперь условия другие, обстановка и наземная, и воздушная, быстро меняются. Мы должны быть готовы ко всему. Евгений с внутренним трепетом спешил проведать свой Ла-5ФН. Он надеялся, что техники, среди которых были мастера на все руки, заканчивают ремонт. Когда он подошел, они как раз в первый раз запускали мотор. Жека обрадованно принялся горячо благодарить и обнимать всех, кто стоял внизу, и ждать, когда из кабины вылезет Веткин.